Здравствуйте, уважаемые друзья. Миновала еще одна неделя. Какими новостями она была наполнена, мы расскажем в ближайшие полчаса. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня речь пойдет о следующем. Служение предстоятеля, визит в Одесскую епархию. Окончание реставрации храма времен Древней Руси. В Киеве открыли церковь Спаса на Берестове. История одного храма. В Черкасской области освятили церковь в честь преподобного Иова Почаевского. Международный день глухих, как отметили в Киеве. «29 сентября блаженнейший митрополит Ануфрий посетил Одесскую епархию. Православная Одесса в эти дни отмечала несколько юбилеев. Как проходил визит предстоятеля, смотрите в сюжете. С самого утра одесситы и паломники со всей области собрались в Успенской обители Одессы, встречали предстоятеля Украинской православной церкви, блаженнейшего митрополита Киевской всей Украины Ануфрия. В этом году церковь отмечает 25 лет со дня прославления в лике святых преподобного Кукши Одесского. А Успенский мужской монастырь Одессы празднует 195 лет со дня основания. Божественную литургию в день праздника возглавил блаженнейший митрополит Ануфрий со служением митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, а также архиереев, прибывших на праздник из разных епархий Украинской Православной Церкви. По завершении литургии верующие во главе с блаженнейшим владыкой прошли крестным ходом с мощами преподобного Кукши Одесского. Затем представитель Украинской Православной Церкви возглавил освящение нового храма Успенского монастыря в честь святой Матроны. Митрополит Агафангел передал дар архипастырю ковчег с частицей мощей преподобного Кукши.
Наш визит всегда связан с тем, чтобы мы имели возможность помолиться друг с другом, верующего Христа. Чтобы мы имели возможность посмотреть друг другу в глаза и пожелать друг другу и здоровья, и спасения, и всех, всякой удачи в земной жизни. Я хочу пожелать владыке митрополиту Агафангелу, всем его помощникам, викарным епископам, архиереям, священникам, всем наследникам святой обители этой, всем православным христианам Одессы, всем жителям Одессы пожелать Божьего благословения, чтобы на этой земле был мир, согласие, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы уважали друг друга, потому что тот, кто умеет терпеть друг друга, уважать друг друга, тот умеет жить.
В этот день митрополит Ануфрий встретился с воспитанниками дома-интерната для детей с недостатками слуха. Архипастырь благословил воспитанника учреждения и вручил им подарки. Также во время первого святительского визита в Одесскую епархию предстоятель посетил Покровский скит Успенского монастыря в селе Мариновка Беляевского района.
Бажаємо щастя й добра, і все в нас як треба, є гарний господар, і люди усі трударі. Земля наша рідна, ти рідний наш краю, плекаєм тебе до зорі.
Владыку ознакомили с ходом работ по благоустройству скита, рассказали о строительстве на его территории первого в Украине православного хосписа «Покров». Митрополит Ануфрий отметил, что 4 года назад был превращен Покровский храм в скит, и за эти 4 года здесь провели колоссальную работу, а также пожелал помощи и Покрова Пресвятой Богородице. В Киеве после реставрации открыли церковь Спаса на Берестове, которая входит в архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры. Реставрационные работы продолжались 2 года, и 28 сентября памятник старины открыли для посетителей. Он уникальный и очень древний. Наряду с Софийским собором и Кирилловской церковью храм Спаса на Берестове возвели еще во времена Киевской Руси. Почти 30 лет назад его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Перипетии реставрации и восстановления этого сооружения давно уже стали отдельной историей. По традиционной версии храм построил Владимир Мономах. Возможно, очень долго эта церковь строилась, и, собственно, в XII веке она уже становится таким мемориальным некрополем Мономаховичей. Во времена княжеских междоусобиц церковь неоднократно грабили, потом восстанавливали и снова разрушали во время набегов на Киев татар в XV веке. С тех пор храм долго стоял в руинах, пока церковь не отстроил киевский митрополит Петр Могила. Именно ему мы обязаны тем, что Спас на Берестове сохранился до наших дней. Петр Могила был действительно лучшим ктитором. После него еще долго занимался Степан Кавнир. Это был второй такой выдающийся ктитор этого храма. Он его перестраивал, давал средства на содержание, но потом уже ктиторы такие перевелись. В советский период было еще несколько реставраций. Во время одной из них, под слоем фресок 17 века, случайно нашли фрагменты подлинной росписи 11-12 веков. Перенесли более позднюю живопись на новую основу и о церкви забыли. Последние полтора десятка лет она была закрыта для посетителей, пока не началась новая реставрация уже за средства мецената.
Мы хотим, так сказать, привлечь внимание к этому объекту, для того, чтобы сюда приходили люди 20-летние, 30-летние, 10-летние, чтобы сюда было модно приходить, чтобы модно было знать историю.
Реставрационные работы начали в 2017 году. Полностью восстановили храм внутри и территорию вокруг него. Обустроили инженерные коммуникации, отвели от фундаментов грунтовые дождевые воды и тому подобное. Вторым этапом должно стать обновление бесценных старинных фресок. На них, кстати, сохранилось много граффити, похожих на те, которые есть в Софии Киевской. Их исследование впереди.
Когда установится температурно-влажностный режим, я думаю, что вот мы перезимуем, посмотрим, как ведут себя стены, какая влажность внутри храма, влажность стен, влажных фресок. И когда показатели будут в норме, тогда будут и будет финансирование, может быть, найдется еще один меценат, тогда, собственно говоря, и займутся реставрацией живописи. Фрески 17 века, они сделаны под единым началом, единым мастером, они сейчас имеют, они достаточно гармонично. По большому счету, большой разницы в том, как они выглядят сейчас и как они будут выглядеть потом, вы не заметите. Просто-напросто нужно закрепить все слои, чтобы они не разрушались.
Как оказалось, первые люди жили на этом месте еще 3000 лет назад. Сенсационной находкой во время реставрации церкви стали остатки поселения 9 века до Рождества Христова. Это следы очень древней чернолесской культуры, которая существовала в раннем Железном веке на нашей территории. Во время исследования здесь было найдено неповрежденное бронзовое украшение, так называемая восьмеркообразная бляшка. Она типична для 9 века до нашей эры в лесостепной зоне Украины. И, собственно, специфика керамики, типичная кухонная керамика чернолесской культуры, вы можете увидеть в витрине, это тюльпанообразный горшок с проколами под ободком. Это присуще, собственно, 9 веку до нашей эры. Мы абсолютно уверены в датировке этих материалов, их объема, а также наличие объекта, из которого происходит подавляющее количество находок, является, по моему мнению, абсолютным доказательством того, что это не просто какой-то спорадический материал, а это поселение. Мы назвали его Печерской-1. Есть и находки более позднего времени, средневековые кресты, металлические и керамические изделия.
Я думаю, что
здесь самое интересное – это некрополь, потому что археологи обнаружили очень много захоронений. Только за последний сезон более 400 захоронений здесь нашли. И в каждом погребении были предметы, одежда, какие-то личные вещи, которые клали в захоронение. Конечно, некрополь храма ждет своего исследования, потому что не было возможности обработать такое огромное количество материалов. И, может быть, после этих исследований будут сделаны действительно сенсационные какие-то открытия, потому что пока материал только накапливается. Но без преувеличения можно сказать, что за эти последние несколько лет было сделано больше, чем за предыдущие 100 лет. В ближайшее время археологических раскопок в церкви не планируют. Не будут совершаться и богослужения. Спас на Берестове будет работать как музей. Каждый желающий сможет увидеть эту жемчужину древнерусской архитектуры в состоянии, которого она достойна. Ведь не так много подобных памятников дошло до нашего времени. На Черкащине осветили престол церкви в честь преподобного Иова Почаевского. Когда-то на том месте был храм, но в 60-е годы прошлого столетия его разобрали. А несколько лет назад здесь построили новую церковь. Это уже пятый храм, освященный с начала года в Черкасской области. На празднике побывала и наша съемочная группа. Еще несколько лет назад жители села Карашина, что на Черкащине, не мечтали о том, что в их родном селе снова будет звучать церковная молитва. Когда-то на этом месте уже стоял храм в честь святого архистратига Михаила. Я помню эту церковь, построенную раньше. Она была деревянная, меньше, чем эта. Службы я в ней не застала, потому что это уже были военные годы. Война не разрушила церкви. Церковь осталась, но ее растащили, из церкви сделали зернохранилище. Рядом обустроили танцплощадку, но, как вспоминает Прасковья Михайловна, в самой церкви не танцевали. Говорит, никто не решался на такое кощунство. А в начале 60-х годов прошлого века ее разобрали и из материалов построили клуб в соседнем селе. Так не стало в селе храма. Храма, где крестились, венчались, горевали и радовались многие поколения жителей Карашина.
Ну то я же не власть, как такий гарний хліб, а?
Еще много людей живы, которые видели и делали. А Хрущев хотел до 80-го года сделать коммуну на Украине. Она стала или нет? Богу объявили войну, но война не получилась. С Богом воевать не получилось. Алла была совсем маленькая, когда ее бабушка плакала, рассказывая о разрушенной церкви. И тогда девочка решила: вырасту, построю храм. Шли годы, Алла уехала из родного села в столицу, стала врачом, но свое обещание не забыла. Прошло много лет, и я даже не думала, что смогу вернуться к этой мысли. Это слава Богу. Когда я начинала о ней вспоминать, Бог управлял так, что я встречала людей, которые были готовы помогать. И вот милостью Божией мы сейчас стоим в этом храме. Когда жива была моя бабушка, то хранила в доме икону, где изображалась девочка, сидела на коленях, и перед ней ягненка жгли. И как бабушка молилась Богу, чтобы моим детям и всем было хорошо, чтобы у них душа не болела ни за что. Долго эта икона хранилась. А сейчас я дождалась того, что бабушкины уже внуки и правнуки наследует ее, что мой ребенок уже пошел в такой путь. Храм получился большой и красивый на два престола. Верхний в честь архистратига Божия Михаила, нижний в честь преподобного Иова Почаевского.
Услыши нас, грешник, молящийся тебе, и бинет спаси предата твоего, и поклоняемое всегда духа, и освяти храм сей, и жертвенник сей, и исполни я святопресносущного из...
По церковному преданию, когда освящают храм, Господь посылает своего ангела, который вечно будет находиться у престола, охраняя храм, и это святое место. И какой случай был в нашей церкви? На втором этаже у нас храм архистратига Божия Михаила. Там было строительство, и один рабочий затирал стены. Поднялась большая пыль. И на том месте, на втором этаже, где стоял престол старого храма, он увидел крест. Крест нерукотворный. Это свидетельствует, что ангел Господень присутствует в этой церкви. Он охраняет престол. Верхний храм также скоро освятят. А пока митрополит Черкасский, Каневский, Сафроний освятил престол нижнего храма в честь преподобного Иова Почаевского. А наместник Почаевской лавры митрополит Владимир накануне подарил храму частицы мощей преподобных Иова и Амфилохия. Будем просить Бога, чтобы этот построенный храм, который начал действовать уже с этого дня, дал возможность приходить сюда людям, и научиться великому. Всем, кто приходит в этот храм, желаю, чтобы они верили, что это их церковь. Для наших карашинских жителей это двери, которые в любое время суток открыты. Мы с батюшкой постараемся откликаться на любую радость и любое горе, которое у людей есть в жизни. После богослужения люди не спешили расходиться, вспоминали прошлое и мечтали о будущем, о том, что вырастет не одно поколение верующих, а этот храм будет стоять. За заслуги перед Украинской Православной Церковью Дакаал Алла Васильевна награждается орденом Святой Великой Княгини Ольги. Этот храм будет стоять, и тропа к нему не зарастет. И будут также крестить детей, венчать молодых, отпевать умерших. И звонарь еженедельно будет созывать людей на совместную молитву. Далее мы расскажем вам о неделе православной книги в Болгарии и о фестивале сельских приходских хоров в Польше, а также о других событиях из-за рубежа. На очереди международные новости. В болгарском городе Варна прошла неделя православной книги. На мероприятии представили новые издания, которые подготовили болгарские и зарубежные издательства. Также состоялись встречи с авторами и круглые столы, посвященные проблемам современной православной книги. В грузинском городе Хашури под патронатом Патриархии Грузии создали новый парк. Его обустроили на территории бывшего кирпичного завода. Здесь высадят 500 саженцев клёна, сосны, оливы и других деревьев и кустарников. Этим парком Грузинская Православная Церковь начинает экологическую программу «Зеленая Грузия», в рамках которой планирует создать на заброшенных участках подобные природные уголки. В румынском городе Тыргу-Окна состоялся масштабный субботник по очистке города от стихийных свалок. Мероприятие организовала местная благотворительная организация имени святой Анастасии Румынской. В нем приняли участие 350 человек, в основном школьники. Такие субботники проходят в регионе уже 7-й год подряд. Их цель, по словам организаторов, приучить молодежь ответственно относиться к окружающей среде. В польском городе Новобереозово Белостоцкого воеводства состоялся фестиваль сельских приходских хоров. В этом году в мероприятии приняли участие 12 коллективов. Цель фестиваля – поддерживать и развивать традицию церковного народного пения и не дать погибнуть уникальному культурному пласту. Последнее воскресенье сентября отмечают Международный день глухих. По закону Украины о телевидении, радиовещании и все телекомпании должны транслировать хотя бы сегмент новостей с переводом на жестовый язык. На телеканале «Глаз» количество эфирного времени, адаптированного для восприятия людьми с нарушением слуха, является самым большим по сравнению с другими телекомпаниями. О мероприятиях, приуроченных к Дню глухих в Киеве, смотрите далее. В этом году Международный день глухих пришелся на 29 сентября. В этот день киевляне и гости столицы собрались вместе на фестивале «Мир глухих. Яркий», который прошел на территории Крещатого парка. «Мир глухих. Яркий» призван показать, что мир тишины имеет свои цвета, имеет свои интересные моменты. Всех ожидала концертная программа. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили развлечения. Но самой большой радостью для взрослых и детей стало простое дружеское общение. Люди с недостатками слуха общаются на языке жестов. Для них он родной. Благодаря жестовому языку такие люди познают мир. На сегодняшний день мы бы хотели, чтобы государство приняло отдельный закон об украинском жестовом языке, который позволит глухим людям без преград получить доступ ко всему, что имеется у нас в обществе. Не будем просителями, а будем полноценными участниками своего государства. Право на жестовый язык для всех. Всем, кто хочет овладеть языком жестов, поможет Украинское общество глухих. Мы будем создавать новую группу по изучению жестового языка. Фестиваль «Мир глухих. Яркий» и другие похожие мероприятия организованы как для людей с недостатками слуха, так и для тех, кто имеет возможность слышать окружающий мир. Их основная цель – донести. Неслышащие люди готовы к диалогу и могут рассказать нам много интересного. Глухие. Такой же у них яркий мир. Они могут, как и слышащие люди, у них и мышление такое же. И таланты есть. Надо, чтобы все узнали, что есть неслышащие люди. Чтобы узнали, что мы можем жить так же, как и все остальные. Студенты киевских духовных школ, которые уже более 10 лет изучают жестовый язык с помощью сотрудников телеканала «Глаз», и по случаю Международного дня глухих записали видеообращение к людям с недостатками слуха. К Международному дню глухих. Здравствуйте! В киевских духовных школах более 10 лет изучают жестовый язык. Мы тоже учим жесты. Мы хотим помочь неслышащим людям понять суть православной веры. Приглашаем в гости в сердце Украины Киево-Печерскую лавру. Мы с радостью проведем экскурсию на жестовом языке. Автор этих чудо-окладов живет в Запорожье. По образованию и призванию Татьяна Федоровна Павленко – педагог. Работе с детьми отдала не один десяток лет. Выйдя на пенсию, увлеклась творчеством, созданием салфеток и объемных декоративных картин из соломы. Тематика ее работ неисчерпаема, как сама природа. Сегодня трудно представить себе, что автор этих работ не имеет специального художественного образования. 45 лет Татьяна Федоровна приняла крещение и вскоре, по благословению тогдашнего архиепископа Запорожского и Мелитопольского Василия, начала создавать оклады для икон.
И от каждого оклада, а их у меня уже почти 35, ты становишься все немножко лучше, лучше, лучше. И ты этому радуешься, благодаришь сверху всех.
Процесс создания соломенных шедевров для Татьяны Павленко – настоящая тайна. Никто из родных в это время ее не беспокоит. Иногда муза приходит ночью при свечах и тихой музыке. Прежде чем приступить к работе над новым окладом для иконы, Татьяна Федоровна старается как можно больше узнать о самом святом и его духовном наследии.
Придешь в церковную лавку, купишь икону, и не знаешь, почему ты ее берешь, именно эту икону, а не ту или другую. Потом приходишь домой и начинаешь читать об этом святом, почему что ее взял, выбрал. А потом оказывается, что это как раз то, что нужно было тебе, чтобы думать о жизни, как поменять себя, чтобы быть лучше. И вдруг, через несколько дней, может, через неделю, приходит желание взять карандаш, бумагу и рисовать эскиз.
Татьяна Федоровна счастлива, что Бог наградил ее этим бесценным даром и считает, что ее заслуга в этом незначительна. А соломенное чудо – благодать Божья. Внешне техника изготовления окладов кажется простой. Но изготовить такой оклад сможет не всякий, а только терпеливый, настойчивый и усердный мастер. Работа над окладом может продолжаться несколько месяцев, а иногда и несколько лет. Каждая работа эксклюзивная, по мнению автора, несет неповторимый свет.
Работа очень долгая, но в процессе работы получается, что душа постепенно наполняется каким-то таким светом, теплом. Бывает настроение грустное, печальное. А потом, когда делаешь, и ты уже умиротворяешься в душе. И работа идет спокойно, легко.
Выставка работ народной мастерицы Татьяны Павленко не случайно была названа «Соломенное чудо». Это название точно передает чувство всех, кому посчастливилось увидеть удивительные по своей красоте и уникальные, по сути, работы художника. И напоследок о праздниках следующей седмицы. 7 октября вспоминают первомученицу первого века, равноапостольную Феклу. Во вторник, 8 октября, праздник в честь преподобной Досифеи Киевской. На следующий день церковь чтит апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 10 октября – День памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого. 11 октября – Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в ближних пещерах. В субботу, 12 октября, чтят Собор Полтавских святых. И, наконец, 13 октября церковь вспоминает святителя Михаила, первого митрополита Киевского. На этом все. До следующей встречи. Храни вас Господь.